Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 30 марта, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Совет Безопасности ООН потребовал от Тегерана моратория на обогащение урана. На Украине завершается подведение итогов парламентских выборов. США и Канада отказались от дипломатических контактов с новым правительством палестинской автономии. Совет Безопасности ООН одобрил заявление по поводу ядерной программы Ирана, предложенной 5 постоянными членами Совета. Россия и Китай сняли свои возражения против документа после того, как некоторые формулировки были смягчены и изменены. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил по поводу документа, одобренного Советом Безопасности.
Это решение с полной ясностью говорит Ирану, что его усилия отрицать очевидные факты об обогащении им урана недостаточно для того, чтобы убедить мировое сообщество в обратном. И мы снова будем здесь, в Совете Безопасности, через 30 дней, чтобы увидеть, что сделал Иран для выполнения нашей резолюции.
Сказал Джон Болтон. Совет призвал Тегеран возобновить мораторий на все работы, связанные с обогащением урана. В течение 30 дней Международное агентство по атомной энергии должно представить доклад о том, как Иран выполняет требования агентства. Сегодня ЦИК Украины завершает подсчет голосов на парламентских выборах. По данным обработки, около 99% протоколов в Верховную Раду проходят 5 партий и блоков. Лидирует партия регионов, 32% голосов. Почти на 10% от нее отстает блок Юлии Тимошенко. Пропрезидентская «Наша Украина» получает немногим более 14%. В Верховную Раду прошли также соцпартии и коммунисты. В Израиле началось формирование нового коалиционного правительства. Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт проводит консультации по этому вопросу с другими партиями. Хотя его центристская партия Кадима лидировала на выборах в Кнессет, она не получила большинства, необходимого для формирования кабинета. Ольмерт заявил, что Израиль готов отказаться от части земель на западном берегу Иордана, установив окончательные границы израильского государства.
Договор с палестинцами должен при этом базироваться на переговорах, где палестинская сторона признает все прежние договоренности, подтвердит свою приверженность принципам мирного регулирования на Ближнем Востоке, известным под названием «Дорожная карта», и, конечно же, откажется от насилия, полностью разоружив все экстремистские группировки.
Говорил Эхуд Ольмерт. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас так отреагировал на победу Кадимы.
Мы надеемся, что Эхуд Ольмерт сменит политику односторонних мер на политику согласованных мер.
Сказал Махмуд Аббас. Между тем, палестинская автономия оказалась перед лицом изоляции от западных стран в связи с приходом к власти экстремистской группировки «Хамас». После того, как в среду сформированный «Хамасом» новый кабинет министров был приведен к присяге, США объявили о прекращении дипломатических контактов с палестинским правительством. Канадские власти приняли такое же решение, а также заморозили финансовую помощь автономии. Квартет международных посредников в урегулировании палестино-израильского конфликта США, ЕС, Россия и ООН требует от Хамаса отказа от насилия, признания Израиля и заключенных с ним ранее соглашений. Гражданин США приговорен к 30 годам тюремного заключения за участие в заговоре с целью убийства президента Джорджа Буша. 25-летний Ахмед Амар Абу Али, отец которого выходец из Иордании, проживал в пригороде американской столицы, рассказывает Владимир Морозов.
В числе других преступлений Ахмед Амар Абу Али признан виновным в заговоре с целью убийства президента Буша, угона самолета и в оказании помощи Аль-Каиде. Он вступил в эту террористическую организацию через год после терактов 11 сентября 2001 года, унесших жизни 3000 человек. Прокурор требовал пожизненного заключения, но судья заявил, что надо принять во внимание тот факт, что в результате преступной деятельности Ахмеда Амара не погибло ни одного человека. Ахмед Амар был передан в США властями Саудовской Аравии, где он был арестован в июне 2003 года, когда сдавал выпускные экзамены в Исламском университете города Медина. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Суд присяжных в пригороде Вашингтона приступил к слушанию дела Закария Мусауи, единственного подсудимого по делу о терактах в сентябре 2001 года в США. Ранее Мусауи признался, что должен был стать одним из пилотов-смертников и 11 сентября направить самолет на Белый дом. Однако защита Мусауи заявляет, что их подзащитный оболгал себя.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш заявил, что не потерял надежду на укрепление демократии в России, невзирая на озабоченность Запада по этому поводу. Джордж Буш решительно отверг призывы бойкотировать намеченный на июль саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. В Иркутской области на помощь группе туристов, попавших под лавину, отправлен вертолет Ми-8 и группа спасателей. По предварительным данным, из 18 человек пострадали 8, один из них в тяжелом состоянии. Лавина сошла накануне вечером в окрестностях горы Мункус-Ардык в Восточном Саяне. При посадке в московском аэропорту Домодедово авиалайнер, принадлежащий ливийской авиакомпании, выехал за пределы посадочной полосы. Пострадали два члена экипажа. Самолет разломился на три части. Ил-62 следовал на техобслуживание. Пассажиров в нем не было. Экс-президент Либерии Чарльз Тейлор, доставленный из Нигерии на родину, был немедленно отправлен в Сьерра-Леоне, где он предстанет перед трибуналом ООН. Трибунал обвиняет его в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время гражданской войны в Либерии. Напомню основные новости к этому часу. Совет Безопасности ООН потребовал от Тегерана моратория на обогащение урана. На Украине завершается подведение итогов парламентских выборов. США и Канада отказались от дипломатических контактов с новым правительством палестинской автономии.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И коротко о погоде. Как отмечают синоптики, на европейской территории России в последние дни марта погода начала перестраиваться на весенний лад. Виновниками весенней перестройки стали циклоны, которые направляются на европейскую часть России как с запада, так и с юга. В их арсенале относительно теплый и влажный воздух, что обусловит в ближайшие дни преимущественно пасмурную погоду с осадками, в основном в виде дождя и мокрого снега. В Санкт-Петербурге сегодня 3 градуса выше нуля. В Москве местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, по области местами туман. Днем от 4 до 6 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Давление 740 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Судебные разбирательства, связанные с информационным агентством «Банк-Факс». Итоги 5-летнего пребывания Сергея Иванова на посту министра обороны. Эксперимент в Саранском доме-интернате для глухонемых детей.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Ежегодно в Россию въезжает около 20 миллионов человек. По оценкам Организации миграции и права, в Москве находится более 200 тысяч иностранных рабочих, причем большинство из них работают в столице нелегально. Федеральная миграционная служба России предложила ряд законодательных инициатив, которые должны упростить процедуру регистрации иностранных рабочих и налогообложения их заработков. Нелегальная миграция и методы решения этой проблемы в России и в других странах – такова главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как вы относитесь к иностранным рабочим в России.
Я напоминаю, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
В Барнауле продолжается судебное разбирательство по делу информационного агентства «Банк-Факс». Многие эксперты отмечают, что результаты этого разбирательства могут привести к появлению настоящей цензуры в российском интернете. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Сегодня в железнодорожном районном суде Барнаула продолжится судебный процесс по иску Росохранкультуры и независимому информационному агентству «Банк-Факс». Чиновники считают, что агентство нарушило закон о противодействии экстремистской деятельности и требуют его ликвидации. А краевая прокуратура возбудила уголовное дело обвинив Бангфакс в разжигании межнациональной розни. Суд даже выносил решение о приостановке работы агентства на время рассмотрения дела. Однако журналистам об этом никто не сообщил. Поводом для всех этих действий стал комментарий анонимного автора, опубликованный на сайте агентства под обращением Росохранкультуры к сибирским средствам массовой информации с просьбой проявить корректность при освещении тематики карикатурного скандала и по вопросам межнациональных отношений в целом. Комментатор процитировал заметку из аргентинской газеты, которая содержит ряд жестких оценок нападений на посольства в мусульманских странах, а также осудил двойные стандарты, которыми пользуются чиновники при оценке конфликтов на религиозной почве. В то же время этот комментатор позволил себе несколько оскорбительных выражений в адрес мусульман. Поскольку комментарий появился в форуме поздно вечером, модераторы сайта удалили его только на следующий день. Однако этого времени хватило прокуратуре и Росохранкультуре, чтобы начать проверки. Глава Сибирского управления Росохранкультуры Геннадий Попрыга считает, что комментарии читателей на интернет-сайте являются составной частью средств массовой информации, и его руководитель несет ответственность за соответствие всех сведений нормам законодательства. В суде представители Росохранкультуры пока не предъявили доказательств экстремистской деятельности Бангфакса, но ходатайствовали о приостановке на период суда работы агентства. Однако суд позволил журналистам работать. Бангфакс также обвиняется и в разжигании социальной розни. В прокуратуру поступила жалоба жительниц одной из деревень Алтайского края. Она представляет незарегистрированную организацию под названием «За честные и чистые выборы». Эту женщину возмутило использование агентством слова «олигарх», и она решила, что тем самым журналисты разжигают ненависть к представителям этой социальной группы. Агентство «Бангфакс» известно своей независимой позицией и острыми комментариями по самым разным вопросам. Его директор Валерий Савенков считает, что идет целенаправленная кампания по своеобразной зачистке интернет-пространства страны, а сообщение, которое вызвало иск чиновников, стало провокацией тех, кто добивается закрытия агентства. Савенков также считает, что закрытие агентства может изменить порядок работы всех интернет-форумов в России, и они перейдут от системы постмодерации к так называемому китайскому интернету. То есть все сообщения, прежде чем размещаться в сети, будут просматриваться редактором заранее в режиме предварительной цензуры. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, встреча Владимира Путина и представителей российского бизнеса в Кремле?
Да, совершенно верно. Или, как пишет об этом российская газета, «Бизнес пришел к власти». Вчера российский бизнес на встрече с президентом Владимиром Путиным выступил с идеей создания фондов поддержки социально значимых объектов. Это я процитировал российскую газету. «Известия» пишут, бизнес-элита окончательно обрела свое место в Кремле. Этим местом оказалась так называемая гостевая пристройка. Именно там вчера прошла встреча Владимира Путина с теми, кого еще пару лет назад устойчиво именовали олигархами. Теперь это просто представители трех крупнейших объединений предпринимателей – РСПП, «Деловой России» и «Опоры». «Хочу поблагодарить вас за искреннюю заинтересованность в реализации национальных проектов», — приветствовал гостей президент. И гости сделали все для того, чтобы эту полученную авансом благодарность оправдать. Ежегодные встречи представителей бизнес-сообщества с президентом в эпоху равноудаленности бизнес теперь использует не столько для того, чтобы что-то предлагать, сколько для того, чтобы улавливать сигналы, полагает «Время новостей». Теперь главный такой сигнал – приглашение частного капитала к финансированию государственных задач, оформленных в национальные проекты. Тем более, что само государство все активнее занимается бизнесом. Бизнесмены, выходившие после вчерашней встречи с президентом, не скрывали своего удовлетворения. Хотя предприниматели заранее договорились обсуждать только одну тему – национальный проект в области образования, им удалось узнать много полезного и по другим, даже более важным для себя вопросам. Это я цитировала «Время новостей». «Ожидание счастья бывает лучше самого счастья». Эти слова, вскользь брошенные президентом, совсем, казалось бы, не по теме встречи с предпринимателями, а в адрес барометров китайского производства, все время показывающих ясно, как нельзя лучше отражают смысл вчерашнего мероприятия в Кремле. Такова оценка издания «Газета». Счастья вчера ни для кого из участников встречи не случилось, зато ожиданий стало еще больше, чем было. Ожидания того, что пошлины на импортное оборудование останутся нулевыми и по истечении ближайших 9 месяцев, что налоговое администрирование в итоге станет именно таким, каким его хотят видеть предприниматели, и многое другое, а главное, чтобы всем было ясно. «Коммерсант» озаглавил центральную первополосную публикацию. Президент отправил бизнес в класс. На встрече господин Путин, по мнению специального корреспондента издания Андрея Колесникова, торговался с бизнесменами, а они с ним нет. Несколько других заголовков. «Школа капитализма», газета «Время новостей». «Путин дал бизнесу домашнее задание». Это «Известия». Между тем, как стало известно «Ведомостям», Минфин, Минэкономразвитие и налоговая служба предложат премьер-министру радикальный план борьбы с незаконным возмещением НДС. Немалые дополнительные издержки придется нести всем российским компаниям, вне зависимости от уровня их честности, предупреждают эксперты.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН одобрил заявление по поводу ядерной программы Ирана. Россия и Китай сняли свои возражения против документа после смягчения формулировок. Сегодня ЦИК Украины приступает к окончательному подсчету голосов на парламентских выборах. Специальные эксперты ООН по правам человека требуют, чтобы власти Белоруссии срочно представили им списки арестованных во время акции оппозиции. Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» вновь потеряла связь с двумя своими корреспондентами в Туркмении. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей. Радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Темы выпуска. Эксклюзивное интервью с заместителем министра внутренней безопасности США. Обсуждение законов об иммиграции в Соединенных Штатах. Политика Азербайджана в области экспорта нефти. «Время и мир». В 10 часов утра. Время московское.
7 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз начнем с баскетбола, если я не ошибаюсь.
В баскетбольной Евролиге УЛЕП вчера были сыграны заключительные матчи турнира ТОП-16 в двух группах. В группе F ЦСКА на своей площадке уступил испанской ТАО «Керамика» 63-70, но отмечу, что обе эти команды досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал. В итоге ЦСКА занял первое место в группе, а ТАО «Керамика» второе. В другой игре в этой группе немецкий «Бамберг» на своем поле проиграл команде «Литовос Ритас» из Литвы 56-72. В группе же до заключительных матчей все четыре участника имели шансы выйти в четвертьфинал. В итоге это удалось победителям вчерашних встреч. Греческий Панатинаикос одолел итальянский Бенетон 81-70 и занял первое место, а второй досталось турецкому Эфес Пилсену, который выиграл у хорватской Цибоны 84-77. Турецкий клуб в четвертьфинальной серии до двух побед будет играть с ЦСКА. Первый матч состоится в Москве 4 апреля. На теннисном турнире в Майами определились все участницы полуфиналов. Ими стали французские теннисистки Амели Морисмо и Татьяна Головин, а также россиянки Светлана Кузнецова и Мария Шарапова. Шарапова взяла верх над своей соотечественницей Анастасией Мыскиной 6-3-6-3. Морисмо выиграла у еще одной представительницы России Надежды Петровой 6-3-6-1. Головин у китаянки Жичень 3-6-6-3-6-2. А Кузнецова у японки Аи Сугиямы 6-0-7-6. В полуфинале Шарапова сыграет с Головин, а Кузнецова с Морисмо. Интересно, что Светлана с той же Морисмо выступает в паре, где они тоже дошли до полуфинала, одержав вчера победу над Даниэлой Хантоковой из Словакии и Аи Сугиямы 7-6-7-5. У мужчин первыми полуфиналистами стали хорват Иван Любичич, одолевший аргентинца Агустина Кальери 7-6-6-3, и аргентинец Давид Налбандян, несколько минут назад выигравший у еще одного хорватского теннисиста Марио Анчича 6-2-6-2. Остальные четвертьфиналы пройдут сегодня вечером. В среду состоялись два матча 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. Интер на своем поле выиграл у испанского Вильяреала 2-1. Другой итальянский клуб Милан в гостях сыграл в ничью с лидером французского чемпионата Лионом 0-0. Ответные встречи этих команд пройдут 4 апреля. В английской премьер-лиге вчера был сыгран отложенный матч 29-го тура. Манчестер Юнайтед на своем поле выиграл у Вестхэма 1-0. После этой победы Манчестер Юнайтед закрепился на втором месте в чемпионате, отставая от лидера Челси на 9 очков и на 5 опережая Ливерпуль.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7 часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В Саранском доме-интернате для глухонемых детей начался эксперимент по профессиональной подготовке учащихся. Юные воспитанники получили возможность обучаться разным профессиям, начиная с 7 класса. С подробностями Игорь Телин.
Программа профессиональной ориентации глухонемых детей и подростков ставит конечной целью последующее их трудоустройство. При этом делается попытка разрушить сложившийся в общественном мнении стереотип, что не имеющие возможности ни слышать, ни говорить люди должны трудиться индивидуально, а отнюдь не в коллективах. В Саранском интернате приступили к подготовке специалистов широкого профиля с юных лет.
В школе-интернате всего у нас 176 человек, но принимаем мы на производственное обучение детей с 7 класса. Вот 7, 8, 9, 10, 11 класс, они у нас проходят производственное обучение.
Рассказала директор учебного заведения Лариса Газеева.
Нужно тесто вот так вот выдавливать, вот такими движениями по 60 грамм. И ты тоже развешиваешь это тесто.
Занятия с ученицами 10 класса ведет профессиональный кондитер Марина Полякина. Старается говорить раздельно. Девочки могут читать по губам и понимают все объяснения наставницы. Лариса Малынина научилась здесь печь пироги. Сейчас вместе с одноклассницами практикуется в изготовлении пирожных. Сладкая продукция учениц вечером будет съедена за ужином всем интернатом. Всего здесь, по словам директора, готовят специалистов по 7 специальностям.
С большим желанием занимаются, потому что знают, что после окончания они могут или открыть свое дело, или пойти куда-то устроиться по этой специальности на работу.
Вопрос о выборе специальности тем или иным воспитанникам интерната решается вместе с его родителями. Сами же ребята стараются выбрать ту профессию, которая позволит им работать индивидуально, открыть свое дело. В этой мастерской очень шумно, впрочем, шум не мешает воспитанникам, они его просто не слышат. Мастер Алексей Кондратьев учит ребят основам ремонта обуви на деревянных колодках.
Важно учить, чтобы он забивал гвоздь. Это самое главное. Все это начинается. Удар, как набойку делать, как все. От чего? Где же он будет портиться? Он вот на этих деревяшках научится.
Сейчас во всем Саранске только один глухонемой мастер по ремонту обуви. Тем самым в некотором роде личность легендарная. Нурлан Тажигулов. Его приглашали в гости рассказать о жизни и работе в обувном ателье.
Коллектив хороший, дружный, понимающий, окружающий. Знаю, что не слышу. С годами мастерство появилось. Вот это и руки выручают во всем.
Выпускники интерната не останутся без работы, уверяет его директор. Трудоустроиться можно и в местных мастерских, а можно и работать индивидуально. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Итогом 5 лет пребывания Сергея Иванова на посту министра обороны была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего была Марина Литвинович, активистка Объединенного гражданского фронта, организатор сбора подписей за отставку Сергея Иванова. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
В чем был смысл вашей акции? Всерьез ли вы надеялись, что министр в дни тем более своего юбилея пребывания на этом посту уйдет в отставку?
Я напомню, что эта акция... Продолжающееся сегодняшнее событие является не первым, скажем так. Отсчет, я думаю, стоит вести здесь с конца января, когда в Москве прошел и также в двух других городах прошел несанкционированный митинг с требованием отставки министра Иванова. Тогда как раз в этот момент вся страна узнала о случае, произошедшем с Андреем Сычевым. После этого митинга начался сбор подписей за отставку министра Иванова. Это было письмо, адресованное Владимиру Путину, с требованием отставки Иванова. Были пикеты в Москве, проходили, по меньшей мере. Подписи собирались через интернет, другими различными способами. 23 февраля уже был санкционированный митинг в Москве, в котором приняли участие многие политические силы, просто граждане. Этот митинг тоже проходил с требованием отставки Иванова. На прошлой неделе собранные подписи в количестве около 10 тысяч были переданы приемную администрации президента. А сегодня, как следующее событие, как продолжающее эту акцию, уже непосредственно министру Иванову было передано письмо с, грубо говоря, предложением уйти в отставку и с объяснением этой позиции.
Один из организаторов сегодняшней акции, Владимир Рыжков, сопредседатель Республиканской партии России, так подытожил итоги работы Иванова.
К сожалению, министр обороны за свою пятилетку не смог решить ни одну из задач нашего военного строительства. Выросли военные расходы в 3,5 раза. Но я думаю, это уникальный случай, рекорд Гиннесса, когда при таком росте военных расходов это никак на армии не отразилось. Вот все военные, с кем мы разговариваем, просто пожимают плечами и говорят, как же так, куда уходят эти деньги?
Виктор Баранец, бывший пресс-секретарь Министерства обороны, полковник запаса, отметил низкую профессиональную подготовку министра.
Непрофессионализм Сергея Иванова особенно заметен на уровне кадровой политики. Ведь вы посмотрите, во все годы, и в советские, и в царские, в России министр обороны всегда обращал внимание на квалификацию своих подчиненных полководцев. Ведь вы понимаете, нельзя назначать на ключевые должности в армии людей, которые в ней не служили. А вы посмотрите даже на аппарат Сергея Борисовича. Там же сплошное засилье людей, которые выходцы из ФСБ. Но все прекрасно понимают, что Иванов – это фаворит Путина. Армия по-прежнему бедна, армия по-прежнему плохо вооружена, а у нее плохо с жильем, она плохо одета и плохо накормлена. Вот вам итоги Иванова за 5 лет.
Валентин Вареников, генерал армии, сопредседатель фракции «Родина», одобряет деятельность министра Иванова.
Изменения наступили весьма кардинальные, в лучшую сторону. Если сопоставить с тем, какие были вооруженные силы у нас в период пребывания у власти Ельцина, и какие они стали сейчас, то это полярные противоположности. В целом, начиная с 91 года, это самый сильный министр обороны. Ельцин разрушал вооруженные силы, и какой бы там министр ни был, он ничего не мог сделать.
Ответственный редактор независимого военного обозрения, приложение к независимой газете Вадим Соловьев, считает, что Иванов так и не разобрался в проблемах армии.
Иванов, в общем, не понял, а какие основные болячки вооруженных сил? Вот за эти 5 лет он так и не разобрался. И весьма показательно, даже символично, я бы сказал, вот дело Сычева, которое буквально накануне его 5-летия нахождения на посту министра обороны поразило общественность своими результатами. Это болезнь. Такие отрицательные результаты – это еще один повод для того, чтобы в порядочном обществе министр сам подал бы в отставку и покинул высокий пост. Не справился. Но должна же у него быть собственная оценка, в конце концов, тех результатов, к которым он пришел по прошествии 5 лет.
Одна из организаторов сбора подписей за отставку министра Валентина Мельникова, ответственный секретарь комитета солдатских матерей, невысокого мнения об Иванове.
Министр обороны, к сожалению, неудачный, поскольку военную реформу не провел, преступность в войсках не пресек. Но единственное его достоинство, что он смог получить в свои руки колоссальные бюджетные средства, связанные с госзаказом вооружения и торговлей оружием. Вот тут талант есть, безусловно, коммерческий, а как руководитель вооруженными силами, вот неудачный. Вот выходец из спецслужб военной реформы провести не смог, это понятно. Значит, уже из спецслужб министр обороны не годится.
Станислав Терехов, председатель Союза офицеров России, тезисно изложил свои претензии к Сергею Иванову.
Иванов должен уходить с поста министра обороны. Он уже достаточно себя показал, что не его это поле деятельности. И если его поставили в какой-то степени насильно, что ли, то сейчас надо срочно уходить. Иванов вчера отчитался не за то, что он отработал, а за то, что он не доработал. Он не сказал этого, ничего. Иванов, скорее всего, не будет преемником достойным. Не так надо себя вести, не так надо себя показывать через телевидение, через радио. А в делах. Мое мнение – это мнение Союза офицеров.
Владислав Шурыгин, военный обозреватель газеты «Завтра», нашел своеобразное оправдание Сергею Иванову.
Вешать всех собак на Иванова, при всем том, что как бы, я не испытываю слишком уж большое, так сказать, уважение к нему как к министру, и считаю его во многом слабым министром, я не считаю как бы, это правильным. Хотя бы по одной простой причине, что по кругу своих обязанностей многие вещи, которые на него вешают, в его обязанности не входят. То есть если не работают командиры на местах, если не работают офицерские коллективы, если законодательно армия балансирует на грани развала, когда ее, собственно говоря, лишили всех дисциплинарных возможностей, то в этом случае все вешать только на одного Иванова и говорить, что вот давайте его за это дело отправим в отставку. В этом случае это будет просто такое популистское решение и такая уступка либералам, которая, собственно говоря, ничем не оправдана.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению итогов 5-летнего пребывания Сергея Иванова на посту министра обороны. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Обучение российских учителей с помощью компьютера. Подробности в панораме высоких технологий. Голландскому художнику Дику Бруно посвящена сегодняшняя история Запада и Востока из Нидерландов.
Об этом в ближайшие полчаса. Нелегальная миграция и методы решения этой проблемы в России и других странах – такова главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям вопрос: «Как вы относитесь к иностранным рабочим в России?» У нас есть несколько сообщений. За что не любят богатых в России? Отвечают, завидуют. А еще их можно не любить за то, что коренному русскому населению не хотят платить нормальные деньги на жизнь, а приглашают дешевую рабочую силу из ближнего зарубежья. Все из-за жадности, пишет наш слушатель по имени Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
И сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» в московской студии «Радио Свобода» о политических планах Компартии России расскажет первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы России Иван Мельников. Ведет передачу Михаил Соколов. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН одобрил заявление по поводу ядерной программы Ирана. Россия и Китай сняли свои возражения после того, как некоторые формулировки документа были смягчены и изменены. Совет Безопасности призвал Тегеран возобновить мораторий на все работы, связанные с обогащением урана. Сегодня ЦИК Украины приступает к окончательному подсчету голосов на парламентских выборах. По предварительным данным, в Верховную Раду проходят 5 партий и блоков. Партия регионов, блок Юлии Тимошенко, пропрезидентская «Наша Украина», социалисты и коммунисты. Специальные эксперты ООН по правам человека потребовали, чтобы власти Беларуси срочно предоставили им списки арестованных во время акции оппозиции. Российский корабль «Союз» с 13-й экспедиции на Международную космическую станцию успешно стартовал сегодня с космодрома Байконур. На борту корабля вместе с россиянином и американцем первый бразильский астронавт. Миллионы бразильцев следили за стартом ракеты в прямом эфире национального телевидения. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт начал консультации о формировании нового коалиционного правительства. Центристская партия Ольмерта Кадима лидирует на выборах в Кнессет. Палестинская автономия оказалась перед лицом изоляции от западных стран в связи с приходом к власти экстремистской группировки «Хамас». После того, как в среду сформированный «Хамасом» новый кабинет министров был приведен к присяге, США и Канада объявили о прекращении дипломатических контактов с палестинским правительством. Радио «Свободная Европа», «Радио Свобода» вновь потеряла связь с двумя своими корреспондентами в Туркмении. Абдул Рахман доставлен из Афганистана в Италию, которая предоставила ему политическое убежище. На родине Рахману грозила смертная казнь за переход в христианство.
И коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится: «Алексей водотек зиму зимскую на нет сводит, Алексей теплый с гор вода, а рыба с зимовья. На Алексея теплого достают из амшаника улья, затаскивают сани на поведь, срежают телегу. Каковы в этот день ручьи, таков и разлив. Если тепло, то и весна будет теплой. В Санкт-Петербурге сегодня до 3 градусов выше нуля, в Москве от 4 до 6 тепла, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
Семь часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. По оценкам Организации миграции и права, сейчас в Москве находится около 200 тысяч иностранных рабочих. Большинство из них трудится в российской столице нелегально, без регистрации. В основном трудовые мигранты приезжают в Москву с Украины, из Молдавии, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Халим приехал в Москву из Таджикистана. Вместе со своими товарищами строит дачи в ближайшем Подмосковье. Его максимальный заработок – 10 тысяч рублей в месяц. Почти все деньги отправляет на родину. Утверждает, что с регистрацией в Москве у него все в порядке и никаких трудностей с милицией никогда не испытывал.
Пришли на заработку, чтобы что-нибудь зарабатывать. Получается вот месяц по 9 тысяч. Или по 10, получается по 6 тысяч. Летом же больше работает.
Но вы довольны вот тем, как вам работается в России, в Москве?
Да, нормально пока. Ну, иногда трудности бывают, когда доделаешь все эти документы, все нормально. Вот, допустим, остановит милиция, все регистрация, все показываешь, все нормально.
Вымогают ли у вас деньги работники милиции?
Ну, еще у меня такое не было.
Если все так, как рассказывает Халим, то ему просто повезло. По словам председателя организации «Миграция и право» Гавхар Джураевой, из более чем 200 тысяч трудовых мигрантов, работающих в Москве, на легальном положении процентов 10, и поэтому рабочие постоянно сталкиваются с милицией.
Большинство традиционно это украинцы, молдаване, таджики, узбеки, это строительный бизнес, киргизы, узбеки, это домоуправление, коммунальные службы, узбеки дворниками работают, их много. Так как весь этот процесс шел за рамками какой-либо легальной формы, то эта система по сути своей, мягко говоря, криминальная. Появилась целая сеть таких полукриминальных структур, которые питаются незаконными, нелегальными доходами от труда конкретного несчастного трудового мигранта. Был период, когда просто катастрофическое было отношение к милиции и у правозащитников, и у несчастных нелегальных мигрантов. И там есть такие компании. Вот компания, например, подброс наркотиков. Был период подброса патронов. Сейчас проходит компания фальсификация мелких и средних, так как их называют, преступлений. То есть, когда участковый уговаривает трудового мигранта взять на себя определенную вину для того, чтобы выполнить план от раскрываемости преступлений. И вот на этом низком уровне, особенно на уровне участковых, таких случаев сейчас становится очень много.
Для того, чтобы получить регистрацию в Москве, трудовому мигранту, как говорит Гавхар Джураева, приходится проходить 7 кругов ада. Она считает, что процедуру легализации нужно срочно упрощать. По ее мнению, средний москвич относится к трудовым мигрантам вполне нормально, особенно если видит, как добросовестно работают большинство из них. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а как вы относитесь к иностранным рабочим в России? У нас есть еще несколько сообщений. Российский трудовой кодекс своим-то плохо относится, пишет наш слушатель Николай Ломов. Нас, коренных москвичей, живущих в центре, гораздо больше достают иммигранты-славяне, идущие в многочисленные рога и копыта, нежели кавказцы и азиаты, которых у нас не видно и которые ведут себя скромнее и тактичнее, пишет семья наших слушателей Майоровых. И стихотворение от нашего слушателя Романа из Москвы. «Пусть толпами к нам едут иммигранты, России нужны различные таланты. Пусть пашут землю, роют котлованы, пусть там работают, где не хотят Иваны». Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Своим отношением к иностранным рабочим в России делились и жители Санкт-Петербурга. С ними беседовал Александр Дядин.
Ничего страшного нет, потому что если сами русские где-то не хотят работать, значит, нужно дать работу другим, те, которые хотят. Во всем мире так. Проблем, конечно, много. И вообще регуляции государственной должно быть много. Просто она должна быть выдержанной, честной, а не такой, которая идет только на пользу чиновников.
То, что они едут, иногда очень даже неплохо, потому что у нас огромное количество людей, которые работать просто не хотят, а кому-то работать надо.
Раз российские граждане не идут на эту работу, то должны же кто-то работать на этой работе. Регулировать, узаканивать, придавать официальный статус, безусловно, надо. А в целом проблемы не вижу.
Я отношусь отрицательно. Вот у меня сын закончил УДИАП, а невеста закончила кораблестроительный. Они работали в научно-исследовательском институте Крылова. Там мало платили, они вынуждены были уйти. Сын сейчас вот немножко приобрел строительную специальность, и сейчас работы нет, потому что все работы заняты вот этими людьми. Они работают за гроши. Нашим ребятам негде работать.
У меня на память нету, чтобы кто-то из иностранцев перехватил рабочее место или еще что-нибудь в этом духе. Потому что наши, если захотят, смогут найти.
Прежде всего, проблема тем людям, которые сюда приезжают, потому что у них по месту жительства нет работы. И в надежде, что они здесь заработают на кусок хлеба для своей семьи, поэтому они сюда приезжают.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы относитесь к иностранным рабочим в России? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Правительство Соединенных Штатов выразило поддержку протеста компании Apple против законопроекта, принятого Нижней палатой французского парламента. Законопроект предписывает всем компаниям, в том числе и Apple, раскрыть технологию защиты от копирования. Французские законодатели добиваются, чтобы покупатели музыки могли слушать композиции на любых устройствах, а не только на плеерах iPod. Министр торговли Соединенных Штатов Карлос Готьеррес заявил, что этот законопроект явно нарушает права Apple на интеллектуальную собственность. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Дания может стать следующей страной, которая планирует ограничить доминирование Apple в индустрии онлайновых продаж цифровой музыки. В Дании рассматривается законопроект, который должен заставить Apple открыть свою технологию управления цифровыми правами для сторонних компаний. Министр культуры Дании сообщил, что принятие нового закона о цифровых правах запланировано на 2007 год.
Новости коротко. По данным компании Jason and Partners, за 2005 год количество пользователей широкополосного интернета в России увеличилось на 47%. Сегодня в России регулярно пользуются широкополосным доступом в интернет более 5,5 миллионов человек. Глава корпорации Intel Крейг Барретт выступил на международном образовательном форуме «Новые горизонты образования». Форум состоялся в Российском государственном гуманитарном университете в Москве. Барретт сказал: «Качество образования очень важно для интеграции в мировую экономическую систему. Сегодня необходимы умение решать задачи, критическое мышление и навыки совместной работы». Барретт рассказал о программе Intel «Обучение для будущего», в рамках которой навыки использования компьютеров получат 1 миллион российских учителей в течение ближайших 5 лет. Редакторы энциклопедии «Британика» утверждают, что сравнение ее статей с онлайновой энциклопедией «Википедия» было проведено некорректно. Это сравнение, организованное журналом Nature, показало, что в «Британике» примерно столько же ошибок, сколько в «Википедии». Редакторы «Британики» заявили, что рецензентам были предоставлены усеченные версии официальных статей энциклопедии. Журнал Nature отверг обвинения.
Панорама высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, какие публикации привлекли ваше внимание на страницах сегодняшних российских газет?
Это, во-первых, две публикации в газете «Ведомости». Нынешняя макроэкономическая политика правительства худшая с 1999 года. Бюджетные расходы бесконтрольно растут. А за инфляцию никто не отвечает, уверен руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Предлагает он и модель лучшей политики – спрогнозировать цены на нефть и курс рубля на 10 лет вперед, а исходя из этого рассчитать, сколько нефтедолларов надо изъять в стабилизационный фонд, чтобы инфляция замедлялась. Экономисты идеи Вьюгина хвалят, но сомневаются в их реализуемости из-за популизма и непредсказуемости цен на нефть. Этой теме посвящен редакционный комментарий в сегодняшнем номере «Ведомостей». Снижение уровня инфляции названо важнейшей задачей работы правительства. И хотя премьер обещал наказывать министров за превышение запланированного уровня, эта высокая цель сама оказалась подвержена инфляции. Усилия правительства все более напоминают компанейщину, вроде борьбы с оборотнями или дедовщиной. Активность выражается в сведении счетов между министрами и поиске виноватых, на кого повесить лишние инфляционные проценты и навлечь, соответственно, гнев Кремля. Дискуссия об инфляции говорит только о том, что четкого понимания ее причин у правительства нет. Вчера в инфляционную дискуссию вступил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Его рецепт вполне убедителен. Он позволяет достичь снижения уровня инфляции без укрепления курса рубля. Кроме того, подобные действия позволят навести порядок в бюджетных расходах и доходах. Сейчас далеко не все нефтяные сверхдоходы прячутся в стабилизационный фонд. В результате бюджет разбухает новыми расходами. Это рискованно. В случае даже незначительного снижения цен на нефть, прогнозируемый ненефтяной рост экономики расходной части бюджета не покроет. Корректировка цены отсечения по рецепту Вьюгина практически лишит правительства возможности наращивать расходы быстрее, чем растут ненефтяные доходы. И тут станет понятно, какие из государственных расходов экономика потянуть в состоянии, а какие не имеют под собой финансовые основания. По реакции правительства на безопасную модель Олега Вьюгина можно будет будет оценить, насколько борьба с инфляцией действительно является приоритетом. Готова ли власть бороться с инфляцией в ущерб своим бюджетным аппетитам, все увеличивающимся с приближением проблемы 2008? Если популизм все же возобладает, то и борьба с инфляцией останется кампанией, не имеющей никакого отношения к реальности, пишут «Ведомости». А вот еще об инфляции. Это уже новая газета. По данным Госкомстата, в прошедшем 2005 году уровень инфляции составил 10,9%. Нельзя с уверенностью сказать, у какого количества наших сограждан за это время доходы выросли хотя бы на те же 10%, а кто вновь проиграл неравный финансовый бой. Зато с помощью несложных арифметических подсчетов можно определить, насколько выросли расходы на содержание высших эшелонов отечественного чиновничества. В результате этих самых расчетов новая газета выяснила, что затраты на содержание главных думцев выросли в России в 2 с лишним раза за один год. Грызлов победил инфляцию. Новая газета.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с публикациями газеты «Ведомости». В Москве 7 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с требованием к иранским властям объявить мораторий на обогащение урана. ЦИК Украины завершает подсчет голосов на парламентских выборах. С космодрома Байконур стартовал российский корабль «Союз» с первым бразильским астронавтом на борту. США и Канада объявили об отказе от дипломатических контактов с новым правительством палестинской автономии. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Федеральный бюджет без учета его нефтяных доходов, объем ипотечных кредитов в России, российский «Газпром» и европейские рынки – все это темы экономического обзора.
Министерство финансов России предлагает рассчитывать федеральный бюджет без учета его нефтяных доходов, заявил министр Алексей Кудрин. При этом он сослался на опыт Норвегии и Казахстана, где все средства, поступаемые от продажи нефти, переводятся на отдельный счет и затем перечисляются на финансирование дефицита бюджета. По расчетам министерства, дефицит бюджета, рассчитанного без учета нефтяных доходов, в 2004 году составил 2,8% ВВП, а в первой половине 2005 года – 4,7%. В случае изменения методики расчета бюджета Алексей Кудрин предложил зафиксировать величину бюджетного дефицита и в перспективе ее не увеличивать. Объем выданных ипотечных кредитов в России к концу 2006 года составит примерно 110 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. По текущему курсу это около 4 миллиардов долларов. Для сравнения, в Великобритании, по официальным данным Банка Англии, только в феврале 2006 года объем банковских кредитов, предоставленных гражданам на приобретение жилья, составил примерно 8 миллиардов фунтов стерлингов или в пересчете 14 миллиардов долларов. Российский «Газпром» намерен увеличить свою долю в поставках газа на европейские рынки с нынешних 25% до 30%. Об этом говорится в материалах концерна. В 2005 году «Газпром» экспортировал в страны дальнего зарубежья 154 миллиарда кубометров газа, на 5 миллиардов больше, чем годом ранее. Концерн также планирует покупать за границей дистрибьюторские газовые компании, участвовать в строительстве и приобретении подземных хранилищ газа и трубопроводных систем, а также покупать доли в энергетических предприятиях. Из 126 компаний, занимающихся поставками алкогольной продукции в Россию, к началу этой недели только 40 заявили о приобретении акцизных марок нового образца. Вместе с тем, с 1 апреля 2006 года, в соответствии с новым законом о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, поставки в Россию импортного алкоголя с акцизными марками старого образца будут запрещены. Продажа алкогольной продукции со старой маркировкой, уже ввезенной на территорию страны, будет разрешена до 1 июля 2006 года.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. А я напомню нашим слушателям, что Центральный банк установил курс российской валюты на сегодня в 27 рублей 67 копеек за доллар США и 33 рубля 36 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 30 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
американского композитора Чарльза Айвза представляет радиожурналист Борис Загорский. 30 марта 1972 года.
Айвз – один из крупнейших композиторов нашего времени и, вероятно, величайший композитор Соединенных Штатов. Но о нем мало знают в Европе. Да и в Америке его произведения лишь недавно стали появляться на афишах. Чем это объяснить? Переехав в 1934 году в Соединенные Штаты, Шенберг написал: «В этой стране живет большой человек. Он композитор. Он разрешил проблему, как сберечь, что есть в нем ценного, как сохранить свою личность. На пренебрежительное отношение он отвечает безразличием. На него не действует ни похвалы, ни ругательства. Его зовут Айвз». Слова Шенберга проливают свет на моральный облик Айвза, гениального новатора 900-х годов. Чарльз Айвз родился в 1874 году в Денвере, штат Коннектикут. Умер в 1954 году в Нью-Йорке. В 1898 году, за 4 года до того, как мир узнал о дебюссистском Пелиасе, Айвз написал оркестровую поэму «Централ Парк ночью», в которой по смелости своих концепций он превосходит самого Дебюсси. Будущим музыковедам придется пересмотреть важную страницу музыкальной истории и признать, что отцом музыкального экспрессионизма является не какой-нибудь немецкий композитор Шрекер или Малер, а американский композитор Чарльз Айвз. В симфонической пьесе «Unanswered Question» – «Вопрос без ответа» Айвз применяет сложнейшие полифонические диссонирующие сочетания. Политональную музыку он писал уже в 1908 году, раньше Мио и Стравинского. И тут пальма первенства принадлежит Айвзу. Он первым дошел до конструктивизма, основоположником которого считается Онегер. Он же первым стал писать четвертитоновую музыку, на много лет раньше композиторов, добившихся благодаря этому широкой известности. Айвза можно назвать музыкальным пророком нашего времени. Он предвидел и наметил в начале века все течения современной музыки. Западные музыканты, имевшие возможность ознакомиться с его творчеством, признают в нем великого композитора. Придет день, когда его имя станет популярным во всем мире.
Об американском композиторе Чарльзе Айвзе рассказывал Борис Загорский. Радио «Свобода». 30 марта 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7 часов 52 минуты, вы слушаете «Радио Свобода». Этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», и на этот раз он из Нидерландов. Голландский художник Дик Бруно, создатель знаменитого персонажа девочки-кролика Миффи, единственный деятель искусства в стране, удостоившийся при жизни персонального музея. В самом сердце города Утрехт недавно открылся музей Бруно Хаус, который только в первые дни посетили более 10 тысяч человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Op de fiets, op een oude fiets van niets. Ga je overal naartoe en lekker snel.
На велосипеде, на велосипеде, к бабушке в гости. Знакомьтесь, две точки – глаза, крестик – рот и большие уши на макушке. Эта девочка-кролик для большинства иностранцев не меньшая достопримечательность, чем традиционные голландские деревянные башмаки или тюльпаны. Зовут ее Найнче Плаус, что в дословном русском переводе означает «зайка Пушкова». Правда, за пределами Голландии она известна под именем Мифи,
На вид ей года 2, но худой конец 4, и уж никак не дашь все 50, а ведь именно столько ей на самом деле, старшей дочке утрехтского художника Дика Бруне. В этом году Бруно выпустил уже 114-ю книжку для детей и очень обижается, если все его творчество сводит к одному, пусть гениальному изобретению кролика. Ведь есть еще и слегка влюбленные медведи и эмансипированная свободная дама-свинья, вобравшая в себя все качества голландских женщин, и маленькая девочка, которая живет в инвалидной коляске. Все состоят из нескольких жирных линий и по технике исполнения напоминают дорожные знаки. На первый взгляд, незатейливая, манера рисования Бруно оказалась абсолютным универсальным ключиком к детским сердцам в самых разных странах, от Японии до США. В свои 78 Бруно продолжает ежедневно трудиться над созданием чистой, простейшей формы. Его плакатный минимализм вдохновлен работами Анри Матисса и Пита Мондриана, а также обыкновенными наблюдениями из окон своей бессменной квартиры, как он признался в недавнем интервью голландской телекомпании VPRO. Прямо под моей мастерской на первом этаже раньше, много лет назад, было издательство. Я всегда разглядывал его работников сверху, пока они обедали в саду во дворе. А еще раньше там же располагался банк. Каждое воскресное утро возле него собирались известные местные художники и вели профессиональные беседы. Мне всегда казалось, что это очень романтичный вид из окна, когда во дворе собирается много народу, они сидят среди деревьев, разговаривают. Во дворе растет еще большой виноградный куст с живописными гроздями винограда. Каждый раз, когда появлялся новый виноград, дети его срывали и приносили мне на верхний этаж в качестве подарка. Паломничество юных поклонников Бруны в его родной Утрехт теперь венчает заветная цель. В историческом центре города открыт Бруно-хаус, музей в честь гениального художника. В музее поселились более 2000 экспонатов. От иллюстраций и кроличьих плакатов до работ, выполненных по заказу Международной амнистии и Красного Креста. Что может быть приятнее искреннего признания, когда тысячи детей в далекой Японии знают о Голландии только потому, что там живет кролик Нанчи? Однако для самого Бруны высшей похвалой остается фраза, пророненная легендарным голландским архитектором-минималистом Херритом Ритвельдом полвека назад. Взглянув на рисунок Бруны, Ритвельд сказал: «Симпатичная форма, молодой человек». Бруно отказывается от встреч с журналистами, отказывается почивать на лаврах. Он занят каждый день в своей мастерской. Что мне особенно нравится сегодня, так это то, что город до краев переполнен студентами, и поэтому он стал такой живой. Я помню, как раньше, а я в Утрехте родился, это был довольно скучный город, везде стояла тишина. Проезжаешь, бывало, через центральную площадь на велосипеде, а там стоит огромный автобус с туристами. Они в недоумении озираются и не могут найти, где бы им присесть выпить чашечку кофе. Приходилось отсылать их на вокзал. Там было единственное кафе, куда помещалась большая группа людей. А вот другое окно, из которого видна церковь, где я женился, теперь уже почти 50 лет назад. Каждый день смотрю на нее. И все же странно как-то, что вот я сижу здесь у себя на чердаке, у главной площади, и так тихо здесь наверху всегда, никто не мешает. Что очень приятно, разумеется, если целый день сидишь и работаешь. А потом, поработав, можно спуститься на улицу и оказаться в самом центре города, в самой гуще. В настоящее время ведутся переговоры об издательстве книг Дика Бруны на русском языке. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Ситуация в Белоруссии после президентских выборов. Проблема незаконной миграции в США. Италия накануне парламентских выборов. Роль средств массовой информации в избирательных кампаниях. Компьютерные видеоигры и болевые ощущения.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как вы относитесь к иностранным рабочим в России. У нас есть несколько сообщений. Новые гастарбайтеры достойны сожаления. Вот так отвечает на вопрос наш слушатель по имени Константин. иностранные рабочие этот метод, это метод буржуазии в борьбе против собственных рабочих, которые не хотят работать за нищенскую зарплату, пишет наш слушатель. Он подписался как Иван Русский. Живу в доме в центре около 40 лет. Уже несколько лет дворники и маляры у нас молдаване. Чистота во дворе как в операционной. Недавно ремонтировали подъезд, все быстро, аккуратно и никогда не видели их выпившими, пишет Ирина из Москвы. Есть те, которые честно работают, а другие на рынке торгуют наркотиками, проплатив милиции, пишет наш слушатель по имени Иван. В России все беды и проблемы от того, что нынешняя коррумпированная власть управлять страной не только не умеет, но и не хочет. Отсюда и проблемы, включая нелегальную миграцию, написал наш слушатель Черновский. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Инструктаж был простой. Сбор там-то и тогда-то, оденьтесь в белое, возьмите в руки американские флаги.
Митингующие устроили погромы, забросали полицейских камнями и коктейлями Молотова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Есть сведения, что в Афганистане тысячи христиан.
Суд над новосибирской группировкой скинхедов продолжался без малого 3 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте.